7. По собственному опыту могу сказать, что человек, впервые попавший в это место, обычно бывает заворожен, пленен его чарами, переживает подлинное потрясение. Дивная красота и таинственность лабиринта повергают гостя в молчание, окуная его в мир созерцательности и грез. Естественно, Фермин не мог не повести себя иначе. Первые полчаса он, как загипнотизированный, бродил с безумным видом по закоулкам грандиозной головоломки, которую представлял собой лабиринт. Он задерживался у аркбутанов и колонн и постукивал по ним костяшками пальцев, словно сомневаясь в их надежности. Он складывал ладони трубочкой и подносил глазам на манер бинокля, оценивая углы и линейную перспективу, пытаясь вычислить логику структуры. Уткнув свой немалый нос в корешки книг, которые образовывали бесконечную ленту, намечавшую бескрайние тропы в букинистических дебрях, он промаршировал по спирали библиотек, собирая урожай в виде названий и составляя каталог открытий, сделанных по пути. Я следовал за ним на небольшом расстоянии, испытывая волнение и тревогу. Я уже начал опасаться, что Исаак выгонит нас отсюда в зашей, когда столкнулся с хранителем на одном из мостиков, проложенных в воздухе под книжными сводами. К моему величайшему удивлению, его лицо не выражало ни малейших признаков негодования. Напротив, Исаак добродушно улыбался, наблюдая за первыми шагами Фермина на пути познания кладбища забытых книг.
«Ваш друг — большой оригинал», — поделился своим мнением Исаак.
«Вы не представляете, до какой степени».
«Не беспокойтесь, пусть чувствует себя как дома. Скоро он спустится с небес на землю».
«А если он заблудится?»
«Я так понимаю, он далеко не промах. Он справится».
У меня такой уверенности не было, но я не стал спорить с Исааком. Хранитель удалился в комнатку, иногда служившую конторой. Я составил ему компанию и с благодарностью принял из его рук чашку кофе.
«Вы ведь успели объяснить своему другу правила?»
«Фермин и правила плохо уживаются. Но я изложил ему основные тезисы, на что он мне ответил без колебаний.
Разумеется, за кого меня принимаете?»
Повернувшись, чтобы вновь наполнить мою чашку, Исаак поймал мой взгляд, устремленный на фотографию Нурии, висевшую над его письменным столом.
«Скоро исполнится 2 года. Как ее нет с нами», — промолвил хранитель с печалью, от которой у меня перехватило дыхание. Я опустил голову, придавленный чувством вины.
«Даже через 100 лет я буду помнить о смерти Нурии, равно как и о том, что если бы женщина на свое несчастье не познакомилась со мной, она, возможно, осталась бы жива». Исаак с нежностью смотрел на портрет своей дочери.
«Я старею, Семпер. Скоро настанет время уступить свой пост кому-нибудь другому».
Я собрался возразить против подобных утверждений, но мне воспрепятствовал Фермин, торопливо вошедший в комнатку. Он тяжело дышал, словно только что пробежал марафонскую дистанцию.
«Ну, и как?» — спросил Исаак. «Как вам здесь понравилось?»
«Великолепно! Однако я не обнаружил здесь туалета, во всяком случае, на бегу».
«Надеюсь, вы не пописали где-нибудь в укромном уголке?»
«Я сделал над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы добраться сюда».
«Первая дверь налево. За цепочку нужно дернуть 2 раза. С первого слив не срабатывает».
Пока Фермин справлял нужду, Исаак налил ему чашку дымящегося кофе, дожидавшуюся его возвращения.
«Дон Исаак, у меня есть ряд вопросов, которые я желал бы вам задать».
«Фермин, сомневаюсь, что...» — вмешался я. «Спрашивайте, спрашивайте».
«Первый вопрос касается истории этого места. Второй вопрос технического порядка и относится к его архитектуре и архитектонике. А третий носит чисто библиографический характер».
Исаак расхохотался. Я в жизни не слышал, чтобы он смеялся, и потому не знал, означал ли его смех благословение свыше, или же он являлся предвестником неминуемой катастрофы.
Прежде всего, вам надлежит выбрать книгу, которую вы хотели бы спасти», — напомнил Исаак.
«Я присмотрел кое-какие издания, но, отдавая дань сентиментальности, позволил себе выбрать эту».
Фермин извлек из кармана томик, переплетенный в красную кожу с тисненным золотом названием и гравированным изображением черепа на фронтисписе.
«Господи! Город проклятых. Книга 13. Дафна и крутая лестница. Давида Мартина», — прочитал Исаак.
«Старый знакомый», — пояснил Фермин.
«Можете не рассказывать. Видите ли, было время, когда я частенько его тут видел», — сказал Исаак.
«Наверное, до войны», — предположил я.
«Нет, не только. И потом тоже».
Мы с Фермином уставились друг на друга. У меня возник вопрос, в своем ли уме Исаак, или он незаметно стал слишком немощен для должности хранителя.
«У меня нет намерения противоречить вам, но то, что вы говорите, невозможно», — промолвил Фермин.
«Невозможно? Вам следовало бы пояснить, что вы имеете в виду».
«Давид Мартин бежал из страны накануне войны», — принялся объяснять я. «В начале 1939-го, в конце схватки сторон, он перебрался опять через Пиренеи, и через несколько дней его задержали в поселении Пуиш-Серда. Он находился в тюрьме до середины 1940-го года, когда был убит». Исаак недоверчиво взирал на нас.
«Поверьте, что наши источники заслуживают доверия», — подтвердил Фермин.
«Могу вам поклясться, что Давид Мартин сидел на том самом стуле, на котором расположились вы, Сэмперы, и мы с ним немного побеседовали».
«Вы уверены, Исаак?»
«Я уверен в этом, как ни в чем более», — серьезно отвечал хранитель. «Встреча с ним запомнилась мне очень хорошо, потому что до того уже несколько лет мы с Мартином не виделись. Он выглядел измученным и больным».
«А вы не можете назвать приблизительно дату, когда он приходил?»
«Могу назвать совершенно точно. Это была последняя ночь 1940 года, новогодняя ночь. И тогда я видел его в последний раз».
Мы с Фермином погрузились в вычисления. «Значит, то, о чем Ханурик рассказывал Бренсу, оказалось правдой. В ночь, когда Вальс приказал отвезти Мартина в особняк около парка Гуэль и прикончить его там, Ханурик признавался, что подслушал, как конвоиры между собой обсуждали какое-то чрезвычайное происшествие, будто в заброшенном доме был кто-то еще, некто, не позволивший убить Мартина», — фантазировал я. Исаак в замешательстве слушал мои разглагольствования.
«О чем вы оба ведете речь? Кому понадобилось убивать Мартина?»
«Это длинная история», — дипломатично ответил Фермин, — «с километровыми примечаниями».
«Тешу себя надеждой, что однажды вы мне ее расскажете».
«Как вам показалось, Исаак, Мартин был в здравом уме?» — спросил я. Исаак пожал плечами.
«В случае с Мартином это всегда трудно было понять. У этого человека была истерзанная душа. Когда он собрался уходить, я попросил позволения проводить его до поезда, но он меня заверил, что на улице его дожидается машина».
«Машина?»
«Мерседес-Бенц, ни много ни мало. Автомобиль принадлежал кому-то, кого Мартин именовал патроном, и кто вроде бы ждал его у дверей. Но когда я вышел вместе с Мартином на крыльцо, то не увидел ни машины, ни патрона, никого и ничего».
«Не поймите превратно, шеф, но ведь приближался Новый год, и вы наверняка пребывали в праздничном настроении по такому случаю. И не могло получиться так, что вы капельку переборщили с игристым и столовым вином, и оглушенные рождественскими гимнами и высоким содержанием сахара в нуге из хихона вообразили всю сцену?» — поинтересовался Фермин.
«На обвинение в злоупотреблении игристым отвечу, что я пью только газировку. А единственное пойло, имеющееся в моем распоряжении, это бутылочка с перекисью водорода», — с достоинством возразил Исаак, не выказывая обиды.
Прошу простить мои сомнения. Я всего лишь соблюдал необходимые формальности».
«Я догадываюсь. Но поверьте, что Мартин был не более мертв, чем вы или я. Если только меня не навестило привидение. А предположение, что ко мне явился призрак, я решительно отвергаю, поскольку у Мартина кровоточило ухо и лихорадочно дрожали руки, не считая того обстоятельства, что он умял весь мой запас сахара».
«А Мартин не объяснил, с какой целью он пришел к вам через столько лет?»
Исаак кивнул.
«Он сказал, что хочет оставить кое-что на хранение, предупредив, что заберет свое имущество, как только сможет. Сам лично или пришлет доверенного человека».
«И что он вам оставил?»
«Сверток, упакованный в бумагу и перевязанный бечевкой. Я не знаю, что в нем».
Я с трудом проглотил комок в горле.
«И сверток до сих пор у вас?» —
спросил я севшим голосом.